Да, бессмертие. Что говорит наш дорогой свидетель Николай Сербский про это дело? Всякая истинная молитва – это борьба со смертью и отрицание смерти. Интересно, да? И всякая истинная молитва – это борьба за жизнь и утверждение жизни. Фактически сейчас организованные религии, в том числе там и вот эти христианские там, или там какие-то другие, это религии смерти. Религии смерти, вот помрешь, будет хорошо. Он говорит, нет, это жизнеутверждающие. Вот святитель Николай Сербский вот, хлебнул пока. Как происходит, смотрите, как происходит поэтапно уход от жизни. Если кто-то, этот пишет же этот сербский, если кто-то отвергает как основную ценность Бога, тогда основной ценностью для него становится природа. Разницу понимаете, да? Природа. А если кто-то отвергает как основную ценность природу, тогда основной ценностью для него становится, как вы думаете, что? Культура. Культура. Природа. Культуры меняются, а природа остается. Да? Природа меняется, Бог остается. И поэтому нам говорится, не разменивайтесь по мелочам. Есть вечное, оно есть у вас. И прямо сейчас вы можете это использовать. Итак, что говорит по поводу... Как мы отходим от своей природы, а потом от Бога? Потому что природа, я еще раз хочу сказать, природа это то, что в гороскопе можно увидеть, то, что мои там какие-то наклонности, это оправа для Бога, но не сам Бог. Но мы перепутали нашу природу и культивируем, и что-то ее улучшаем. Не надо этого делать. И вот как происходит отход от природы? Из-за идеала, я цитирую, из-за идеала вы становитесь осуждающим. Ну, понятно, да? Из-за идеала вы становитесь осуждающим. Сопоставление себя с идеалом, и вы никогда не будете совершенным. Сопоставьте себя с идеалом, и вы никогда не будете совершенным. Это невозможно. Если вы говорите «если», тогда блаженство невозможно. Если те условия будут исполнены, тогда я буду, вот когда будут условия исполнены, тогда я буду блаженным. Эти условия никогда не будут исполнены. Даже более того, если они как-то будут гипотетически выполнены, ваш ум сотворит новые идеалы. Вот так вы утрачиваете жизнь за жизнью, живя жизнь в ее всеобщности, все, что неправильно, исчезнет. Но если вы делаете приготовление, чтобы неправильно исчезло, оно никогда не исчезнет. Это одна из самых патентованных глупостей человечества. Самая древняя, и она следует за каждым. Нравится мне это. Это одна из самых патентованных глупостей человечества. Никто даже не возражает. То есть, как все, надо курс самосовершенствования. У нас в Запорожье есть, как этот, ИРЧ, Институт развития человека. Да, Олег Ткач, хороший человек, все хорошее, но само название неправильное. Неправильно. Дай Бог, чтобы они не соответствовали своему названию. Потому что не надо его развивать. Мир нам дан для использования, для развития, чтобы это, в эту оправу, чтобы Бога надо влить. Он сам будет. Я все-таки зачитаю, не удержусь. Мы должны быть великолепны. Великолепны. Как один мой товарищ говорит, я его в шутку называю, о, Махарадж, там звоню, он говорит, я не Махарадж, я искра его великолепия. Это вот великолепие абсолюта. Вот тут можно наобум. Я сила сильных. Он, Бог говорит, я сила сильных, не ты сильный, я сила сильных. Ты хочешь быть действительно сильной? Сильный – это значит, ты самый сильный. Ты всегда сам. Я сила сильных. Я мудрость мудрых. Я из времен года я весна, самая какая лучшая, весна. Да? Не то, что вот, а... Моим божественным проявлением нет конца. Ну и так далее. Вот великолепие абсолюта. И он тут рассказывает. Кому он рассказывает? Ну, говорят, Арджуне рассказывает. Ну, наш Ачарья говорит, он рассказывает это вам. Это вы должны быть такими великолепными. Если ты и нет, это там, я прах и пепел, я должен служить, я должен уменьшаться. Я хочу сказать, ты должен одновременно и уменьшаться, и увеличиваться. Ты должен уменьшаться в своих гороскопах вот этих вот. Вот эти планетки, они тебя до добра не доведут. Не надо культивировать это Юпитеры, Сатурны и все. Нет. Надо культивировать Бога. Как апостол Павел вот говорит, я вот уменьшаюсь, а Иисус во мне увеличивается. Что он имел в виду? Он имел в виду то, что в нем заложено от рождения, меньше он хочет, а совершенно другое. Это знаете, как если кто был какой-то картежник бывший, это не просто вот у него там что-то надо, пару карт, и у него такой там будет что-то, такой наборщик, который побьет всех. А ты просто скидаешь все карты, и тебе дает что-то новое совершенно. Что такое любовь? Любовь – это не твои качества улучшились. Ты меняешься и себя не узнаешь. Ты начинаешь делать то, что никогда не делал. Ты сам себя не узнаешь, тебя никто не узнает. Вот что такое любовь. Ты меняешься. Твоя право остается? Да, остается. Но в тебе засветился. Ты не теряешь свои навыки? Нет. Ты то, что умел, делаешь, ты умеешь. Но ты это делал, как все, посредственно, и это остается. И ты засиял, как, я не знаю, как там звезда сверхновая, и все обратили внимание, и она просто затмила все твои вот те вот повседневные, обычные, примитивные, непримитивные, ну, средние способности. Но они тебе никуда не исчезли. Просто ты их не видишь из-за вот этого главного. То никуда не девается. И Господь говорит, сделай то, что я тебе говорю. Я сохраню тебе, что у тебя есть. Ты не теряешь этого. Ты даже не теряешь. Но если ты будешь опираться на вот эти, на свой гороскоп, на свою вот эту там хиромантию, вот эту вот, какую тебе там линию вот это ведут, и ты вот будешь вот это, все. Ты не станешь великолепным. Ты станешь безобразным, безобразным. Чем человек более безобразный, если он не горит, а по огню можно, если нет огня, значит он движется к смерти. Почему мы вот видим вот что-то красивое, что-то некрасивое? Почему все религии женщин как-то вот унижают, считают, что это простой расчет? Потому что нас образованием, религией заставляют идти по какому-то накатану, что глашут, мы от Бога ничего не взяли. И этого социального давления мужчина выдерживает только в том случае, если дома жена, и ей может сказать, сиди, женщина. А если бы женщины были неравноправны, ну, а в том смысле, ну, чтобы они тоже же люди, да, и могла бы сказать ему и все такое, если бы социально не сказали, вот, что у тебя такой статус, тогда мужчины бы просто не выдержали вот этого социального давления и взбунтовались. И второй момент. Женщины, которые находятся в униженном состоянии, они не могут воспитать настоящих ни мужчин, ни женщин. Дети уже рождаются такие вот. Уже с задатками раба. Вот так формируется общество. И кто его исправит? Красота спасет мир. Нет, дорогие, красота мир не спасет. Потому что настоящие от Бога, знаете, настоящие люди от Бога, будь они скульпторы, художники, он там что-то в интернете что-то новое придумал, ну, который творческий человек. И если он не беспокоится о судьбе народа, человечества, он не от Бога. Потому что что толку в хороших картинах, если все пойдем скоро в рабство? Какой смысл? Что толку хорошую я мелодию придумал? Какие-то упыри будут ее слушать там, а остальной народ просто стадо. Нет в этом смысла. И поэтому, когда мы видим... А вот Соловьяненко, например, вот был такой, слышали, да, украинец, или еще российский, я не помню уже, когда это границы вот эти были, Вот, он регулярно занимался. Это певец от Бога. Все ходили, там, там пели, да. А он никогда не тренировался. Он их называл коридорными певцами. Он никогда не разминался. Он просто выходил и пел. Голос от Бога. Он не тренировался. И пел не он, пел как Бог. Таких, как он ходит в десятку лучших певцов мира с таким голосом. Просто вот нет в природе таких голосов. И его голос даже нельзя сравнить там с каким. Он в этой десятке просто как такой вот. И все, кто слышал его, и он не может человек. Или, например, Шаляпин. Бас, уникальный бас. Когда он пел, он поражал просто, как он это мог делать. Это не он делал. Так Шаляпин, извините, госпиталями занимался, такой благотворительностью занимался. Кто об этом знает? Понимаете, настоящий талант. Он беспокоится об окружающих. Вот такая красота спасает мир. И от Шаляпина выздоравливать можно, и от Соловьяненко, послушав его, можно выздоравливать. А который просто намалевал, и очень хорошо, и даже необычно, но если он ничем вот этим не занимался, то есть это маркер, ты от Бога или не от Бога у тебя это. Ты будешь пялиться на эту картину, у тебя ничего лучше не станет. Ни в здоровье, ни в личной жизни. Понимаете? Если исцелять можно не только проповедями, любой деятельностью талантливой, но ты одновременно и думаешь о других. А просто красота не спасет мир. Итак, а может просто их это собрать до кучи, да утопить всех вот этих упырей, которые, вы знаете, ни одно животное не деградирует, вы замечаете? Вот даже есть теория Дарвина, она неправильная. Но самое главное, что ни одно животное не деградирует. Прогрессировать могут. Изменение видов есть в наличии. Не так уж она это, вот теория Дарвина не верна. Да, не верна, но не в такой степени, как об этом говорят. Но не деградирует. А вот люди деградируют. Почему? Деградируют исключительно только люди. Ни одно животное не деградирует. Как вы думаете, почему? Да, они с Богом не спорят. Они с Богом не спорят.
У животных задач меньше. Человек как бы задач больше. Он может спуститься на животное, а может стать человеком.
Животные не централизованные, ими никто не управляет. Но я домашних не имею в виду. Домашние животные деградируют, потому их улучшают породу. А это деградирующая кошка. Собака, которая улучшенная, она тебя так вот это раболепно смотрит. Это что, собака? Нет. Волк гораздо благороднее собаки. Собаки и свиньи считаются самые отвратительные животные. Они едят свои испражнения. Волк не будет этого делать. Волк благородное животное. Благородное животное. Он не будет есть, он не будет, он сытый, он никого просто так не задрал, понимаете. Они соблюдают законы природы. Собака нет. Свинья тоже нет. Ну ладно. Ну, правда, есть дикие собаки, и они в порядке. Вопрос такой. Вот они же нам нужны. Вот мы начали говорить, мы на запись это не ставили, что вот Адам и Ева, почему были распространен грех, зачем он нужен, зачем вообще зло нужно, зачем это грех. Вот мне задали вопрос, он сейчас в тему как раз попал, я хочу на него ответить. Я забыл, кто его задал, но вопрос был такой. На какого Бога работают гностики? На разрушающего? На дьявола? Если хотите, то... на какого? То есть есть Бог, который... Ну, Бог сатанистов. Бог сатанистов. И вся наша элита, они работают на такого Бога. Они только разрушают. Они делают огромные жертвоприношения. Жертвоприношения. Кстати, сегодня 8 марта, это... такой праздник, шаббат, было сделано огромное жертвоприношение. Это есть, мы его знаем, типа Клара Цеткин его там сделала, замечательное. Но история идет дальше. 8 марта это не Клара Цеткин, 8 марта это книга Юдиф, как книга Юдиф, по-моему, да? Такая была евреечка. Когда еврейский народ был на грани исчезновения, потому что евреи уже так всех достали, и были готовы их уже все уничтожить, потому что все народы стали возмущаться. И вот это она пришла, сказала что-то царю, как-то его на него воздействовал, просто подписывает бумагу, и в этот день, 8 марта, были уничтожены сотни тысяч людей. Прочитайте просто книгу «Исфирь», я извиняюсь, не так сказал. Сотни тысяч людей. Прочитайте Библию, книгу, прочитайте. Да, как она вот это все сделала. Вот это 8 марта. И нация была спасена. И там описывается, это было огромное царство, это была империя. А Индия, по-моему, и там до Турции оно там шло. Ну, в общем, сколько в каждой было уничтожено людей. Вот мы празднуем. На самом деле, ну сейчас, то есть это еврейский праздник. Но женщину, тем не менее, не уважают. Почему? Первая причина. Если будем не уважать женщину, то тогда мужчины будут покорны. Мужчины будут покорны. Второй момент. Все религии женщину не просто не уважают, а считают, что это очень плохо. Ну, я как бы в связи все-таки с Международным женским днем скажу, что это не совсем так. Вот что, например, об этом говорит Прабхупада. Прабхупада, когда однажды ходил по Лувру, ну, Лувр, знаете, да, Франция, и там вот это были обнаженные натуры, любили там рисовать таких толстых женщин рисовать. Это. И он ходил и смотрел, вот так вот, такой маленький, такой Прабхупада, смотрел, ученики рядом с ним были, все тоже саньяси, молодые, они так стыдливо прятались. Он говорит, а что вы отворачиваетесь, разве вам это не красиво? Ну, красота это и красота, бесспорно. Красота это красота, и кто ну, не уважает женщину, он отвергает красоту самой природы вообще. Где же там про нее было написано? Сейчас, минуточку. Не могу найти, наверное, это вот где написано. Повсюду в мире так называемые святые люди утверждали, что смотреть на женщин – это что-то абсолютно дурное. Они говорят, что нельзя приблизиться к Богу, если вы потакаете сексу. Поэтому они отвергают его, хотя сами испытывают сильные искушения. Но, отрицая секс, они лишают себе глаз, языка, потому что отвергают всю красоту земли. Они источают свои. Это не Оша писал. Это пишет Кришнамурти. Лишают себе глаз, языка, потому что отвергают. Они истощают свои сердца и умы, иссушают свои тела. Они изгоняют красоту, потому что красота связана с женщиной. То есть это такая сатанинская программа. Достаточно унизить женщину, а с этим-то мы разберемся. Второй момент. Почему? Второй момент, который ну, нельзя обойти. Весь вот этот материальный набор, вот это планет, какая у меня судьба, какая у меня дхарма, долг. А долг, это ж вот планета, какой долг, какая дхарма, кому ты должен. Или тебе должны, тоже в гороскопе написано. Так вот, забудь об этом. Если ты об этом забудешь, долги как-то погасятся. Все твои нехорошие качества перейдут к твоим врагам, говорят веды, все твои, то есть плохие качества к врагам, все твои хорошие качества перейдут к твоим друзьям. Ты останешься без хороших и без плохих качеств, ты станешь совершенным. Потому что хорошие и плохие, это какой-то торг идет. Господь не хороший, не плохой. Он и хороший, и плохой. И, то есть он все делает вовремя. Как один человек говорит, кто-то мне рассказывал недавно, он, знаете, приходит и все как-то делает медленно, и хочется его же подогнать. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ты же медленно делаешь. Он говорит, я делаю не быстро, не медленно, я делаю вовремя. Так вот, если все сделать вовремя, иногда гнев надо проявить вовремя, иногда надо кого-то по головке, тогда будет все совершенно. И это не влечет за собой кармы. Следуя по правилам, вот эти там планеты и все, мы все равно этих правил, во-первых, не узнаем. И мы не в силах им исследовать, потому что они нас раздражают. Мы чувствуем вот этот ошейник рабства, не понимаем его, но мы чувствуем, и нам это не нравится. И мы это делаем, исполняем вот это движение планет, этот танец, потому что надо, а не потому что нам хочется. Потому что то, что нам хочется, силу исполнять бескорыстно, можно только с ощущением, что у меня уже все есть. И это когда тебе это слово Господь дает. И ты тогда это делаешь, и тогда ты можешь пересилить вот эти Юпитеры, Сатурны, Меркурии, Венеры. И пускай, что бы там ни говорили астрологи, я говорю для людей духовных. Я говорю для людей, которые склонны к подвигу. Люди, которые не склонны к подвигу, знаете, как определить, человек склонен к подвигу или нет? Деньги. Берет ли он деньги за свой труд? Есть ли что-то вообще, что он делает без денег? Есть ли вот это призвание, вот то, что я рассказывал, призвание? Есть масса проповедников, которые хорошо это все делали, они там, но как только они взяли за свой труд деньги, как только они начали продавать шастры, как только они начали продавать свои там лекции, как только они начали продавать свои там гороскопы, дьявол на их счет сразу успокаивается. Он говорит, это мои люди. Все, что продано, на все, что написано цена, это уже никакого пользы человеку не принесет. И этому человеку не принесет, который продал и который купил. Не принесет. Только Господь дает даром. И есть люди, которые дают даром. Есть понятие пожертвования. Это другой вопрос. Но тот, кто делает из этого хлеб свой насущный, пожертвование, кстати, используется не для того, чтобы мне купить буханку хлеба. Нет. На буханку хлеба иди, сам зарабатывай. А то, что тебе дали, это на какое-то развитие предприятия, на какое-то... Проходите, пожалуйста. Не хочет. Вот. Понимаете, для чего? Вот. А я вот такой вот крутой браман, теперь мне давайте, нет. И поэтому такие люди, как Аударя Дхама, какое влияние, я помню, какое влияние было на людей, но как только завел свой бизнесок, он слуга сатаны, не потому что он плохой, он к Богу не приведет. Как только ты торгуешь, потому что самый главный, к Богу приведет только сам Бог, когда вот ты и вот Бог, все, между вами ничего нет, никаких посредников. Самый главный посредник между Богом и человеком – это дьявол. Или какой-то человек, который говорит, я духовный учитель, вот я, можно тут протиснуться. Духовный учитель стоит сбоку и говорит, вы должны пообщаться. Это очень важно. Слушай Бога. И подтвердит только, подтвердит. Он говорит, он что-то тебе сообщит, что никому нельзя говорить. Ну что? Это твой, где, ни в каком гороскопе, нигде ты не напишешь. Где твоя любовь? Что тебе делать? Ну, например, вот мой там гороскоп, что мне хотелось делать? Мне всю жизнь хотелось жить в лесу и ни одной физиономии не видеть, я извиняюсь. Не хотелось этого. Ну, мне сменили вот это. Мне и сейчас это хотелось. И вот я умоляюсь, мои планеты, мои вот эти вот все там вот эти качества, с которыми я пришел в этот мир, я их убираю. А во мне растет что-то другое. Бог растет, а мои вот эти влияния планет и все такое, они все меньше на нее, на меня влияют. Потому что влияние Господа это ощущение свободы, все такие, это жизнь. А влияние планеты, если даже их все исполнит, это смерть. Вот в чем ты должен умоляться. Вот в твоих вот этих вещах. Просто оправа. Тогда она действительно станет оправой. Хочу прочитать, ну, в эту же тему. Насчет все-таки надо принять себя. И почему люди живут... Потому что если ты будешь культивировать одну оправу и думать, что это и есть самое главное, ты будешь... чувствовать себя несчастным. Именно поэтому люди цепляются за несчастье. Они соответствуют их запрограммированности. А вот это уже пишет наш дорогой Оша. Его совершенно не приветствуют все официальные религии, потому что он их просто громит. Именно поэтому он тоже правду говорит. Люди должны наказывать себя тысяча и одним тонким способом. Почему? Потому что это соответствует программе. Если ты не такой, каким должен быть, ты должен наказать себя. Ты должен создать для себя несчастье. Именно поэтому люди чувствуют себя хорошо, когда они несчастны. Вот нонсенс, да? Но так оно и есть. Это дело хорошо я сделал. Почему? Я сильно устал. А если я не сильно устал, то, наверное, я это не сделал. Мы поэтому определяем, какие мы герои. Если ты устал, ты занимался вообще не своим делом. Ты от своего дела, от своего хобби должен выздороветь, наоборот, если ты даже устал. Все вверх ногами. Позвольте мне сказать, люди чувствуют себя счастливы, когда они несчастливы, и им становится очень и очень не по себе, когда они счастливы. Это мое наблюдение тысяч и тысяч людей, когда они несчастны, все так, как и должно быть. Это к чему мы привыкли. Они это принимают, это соответствует их обусловленности, их уму. Они знают, как они ужасны, они знают, что они грешники. Тебе говорят, что ты родился в грехе. Какая глупость, какой вздор. Человек не рождается в грехе, человек рождается в невинности. Никогда не было никакого первородного греха, была только первородная невинность. Каждый ребенок рождается в невинности. Мы заставляем его чувствовать себя виноватым. Мы начинаем говорить, ты не должен быть таким-то, ты должен быть таким-то. А ребенок естественен и невинен. Мы наказываем его за то, что он естественен, и награждаем за то, что он искусственен и коварен. Мы награждаем его за то, что он фальшивый. Наши награды для фальшивых людей. Если кто-то невинен, мы не даем ему никакой награды. У нас нет для него никакой награды, и у нас нет к нему никакого уважения. Невинность осуждается. Невинность считается почти синонимом преступности. Невинность считается глупым. Коварно считается разумным. Оша? Близость, да. Нет, тут много таких перлов. Ну, я просто взял, которые к теме. Зачем я это вообще прочитал? Я это прочитал к тому, что если кто-то вознамерится жить, он должен представить себе, как к нему отнесутся окружающие. Они скажут, а что ты себе позволяешь? Во-первых, это будет зависть. Любое осуждение, корень исходит из зависти. Что он тебе себе позволяет? Вот. То есть вот я красиво тут рассказал, да? Вот пустое место и все хорошо. Вы думаете, вам будут аплодировать? Отнюдь. Вам захочется это делать. Это вот эта пустота, это не пустота, это любовь. Эта любовь так вас притянет, так все хорошо. Вы будете, как написано в Бхагавад-гите, наслаждаться своим могуществом. У вас все будет хорошо, зависть будет дикая, поэтому хвалиться этим нельзя. Предназначением, то есть предназначение материальное, то есть дхарма, она враг предназначению от Бога. Враг. Потому что она является конкурирующим фактором. Именно поэтому Кришна в Бхагавад-гите рассказывает нам, что оставь все виды религии, все виды дхарм, говорится, и просто предайся мне. Ну да, я, конечно, этот журавль в небе, тут вот с синицами надо разобраться. И говорится, надо синиц, а ты их никогда в порядок не приведешь. Они для того и сделаны, чтобы ты до журавля никогда не добрался. Берешь за журавля, синицы смирные и покорны этому журавлю становятся. Вот только так. Только так. С чем нам придется столкнуться? С чем нам придется столкнуться, ну, в обществе? Вот, сейчас прочитаю. А это пишет Кришнамурти. Потому что он-то уж столкнулся, Он до того был непохожий, он был непохожий ни на кого. И когда сделали церковь в Кришнамурти, построили храмы при жизни, его в 20 лет уже сказали, все, это по всему миру, такого его кто видел, просто кто-то видел, говорит, да, это он, это спаситель человечества. Вот, и ну, он отказался от этого титула, сказал, нет, у нас в Запорожье есть один центр общества Кришнамурти, там на одного ученика приходится несколько учителей и отбирают на ученичество не потому, что у тебя много денег, а смотрят, что вообще стоит тебя учить или не стоит. То есть это, если ты достаточно материальный или то есть недостаточно духовный, за тебя просто не берутся. Иди еще покувыркайся, попробуй полюбить там хомячков, друзей заведи, ну, ты должен хотя бы начать хоть любить что-то, иначе ну рано еще. Может, даже не в этой жизни. Есть у нас там, кстати, ведет женщина. Вот, и что вот он говорит, этот Кришнамурти? Первой причиной беспорядка в нас самих, это важно, почему у нас беспорядок? Первой причиной беспорядка в нас самих является поиск реальности, обещанной кем-то другим. Вот, немножко вот поваритесь. То есть эту реальность обещал нам кто-то. Единственная реальность моя, которую мне Бог обещал, и ее никто не знает. Нам кажется, что вот-вот-вот мы как на базаре, и вот эта реальность более-менее как-то мне подходит. И самое интересное, она мне приблизительно подходит. Это какой-то муляж. И вот как сказал один человек известный, я записал его изречение, мне, потому что просто понравились. Знаете, он сказал, как, на что мы покупаемся? Получив что-то похожее на обещанное от Бога, мы соглашаемся на то, что оно лишь похоже. Оно лишь похоже. Только после смерти твоего «я», Бог может вложить свою жизнь в твое существование, как интересно человек пишет. Только после смерти своего «я», когда ты, знаешь, смерть это не смерть, но просто перестаешь обращать внимание на, вот, ну, чтобы быть как все, культивировать свои вот эти. Понимаете, о чем я, да? То, что тебе планеты рассказали, то, что тебе цыганка нагадала, да? Ты не идешь по этим линиям, это не судьба. Твоя судьба между этих линий. Если ты точность испортишь свой гороскоп, извини, Ты пролетел. Ты просто мертвая рыба, которая плывет по течению. Потому что настоящая живая рыба против течения. И она испытывает сопротивление. И вообще сопротивление с симптоматикой движения, даже по воздуху. И чем быстрее ты движешься, тем больше сопротивления. И как ты думаешь, будешь ли ты испытывать сопротивление среди людей? Конечно. Люди скажут, а ты куда вообще пошел? И вот об этом пишет, Кришнамурти об этом пишет, да? Первой причиной беспорядка в нас самих является поиск реальности, обещанной кем-то другим. Мы механически следуем за кем-то, кто гарантирует нам удобную, духовную жизнь. Самое невероятное – это то, что хотя большинство из нас противится политической тирании – и диктатуре, мы внутренне принимаем авторитет и тиранию, позволяя кому-то другому калечить наши умы и наш жизненный путь. Но если мы полностью не интеллектуально, а фактически отбросим всякий так называемый духовный авторитет, пишет, да, Свела пишет, все церемонии, ритуалы, догмы, и это означает, вот ради чего я все читаю, это означает оказаться в одиночестве, в конфликте с обществом, мы перестанем быть респектабельными людьми. Респектабельный человек не может приблизиться к этой беспредельной, неизменной, неизмеримой реальности. Если ты респектабельный, если тебя зафиксировали, что ты такой, на тебя там это, гонений никаких, ничего, ты мертвая рыбка, плывешь по течению. Большая, может быть, очень рыбка, но мертвая. Респектабельный человек не попадает в бессмертие, потому что она неизвестная. Неизвестностью торговать нельзя, это мир торгов. Это мир торгов. Как только ты начал торговать, все. Ты можешь торговать правильными вещами, но как только ты начал торговать, как только ты назначил цену, все. Дьявол успокоится, говорит, это мой человек. И мы видим, сейчас торговля идет. Я недавно в интернете увидел такую, я не поверил своим глазам. Я просто не поверил своим глазам, но сейчас я вам зачитаю. Торгует бхакти-шастрами, бхакти-программ. Это, знаете ли, такое образование. Вот. Бхакти-программ стоит. Знаете, что такое бхакти-программ? Ты должен пройти такую программу, как, вот, как устроен мир. Как устроен мир. На самом деле, вот эти все программы, они кончаются тем, вернее, там красной нитью проходит, что вот поклоняйся гуру, давай деньги, и тогда с твоей духовной жизнью будет нормально. Вот. Красной нитью. Ну и так, что вот там такие полубоги есть, они за это отвечают, есть такие, все пересыпано санскритом, так приперчено, чтобы для лучшей усвояемости. И вот такие. И тебе инициацию не дают, пока ты бхакти-программ не сдашь. А вторую инициацию, если ты бхакти-шастры не сдашь. И вот я читаю, что бхакти-программ стоит сейчас 1991 рубль. Это московская. То есть торгует вообще вовсю. Вот. А полный курс бхакти-программ стоит 4499 рублей. А бхакти-шастры 5999 рублей. Мне так интересно, вот знаете, когда идешь по... Откуда эта мода пошла? Ну, наверное, психологи работали. Ну, написали, ну, 6 тысяч там, гривен или рублей. Нет, надо писать 5999, да?
Ну, наверное...
Да, и вот эта вот эта вся торговая вот эта система перетекает в духовную типа жизнь, что ли? Мало того, там не так написано в интернете. Там было написано вот так. Сейчас скажу. Там было написано 9500 рублей... Перечеркнуто и написано новая цена 5999. Ну зачем? Ну поставил ты цену. То есть бхакти-шастры подешевели. Ну инфляция какая-то, понимаете? Ну, ну и что это? Духовная жизнь торгует. То есть это поставлено на поток на религиозный. Как религия может? И правильно Бхактисиддханта Сарасвати говорит, ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии. Потому что, ну, больно похоже. Они же оперируют вот этими вещами. Вот.
А вот десятину требует церковь. Тоже как бы придумано. Хотя в Ветхом Завете написано, что там десятая часть, отдай Богу. Тут не гениал, а просто...
Во-первых, то, что там было написано, мы никогда не узнаем. Потому что была вот у меня лекция, что там измена, там изменение Бхагавад-гиты. Вот прямо на наших глазах в наглую все меняют. И первые ученики Прабхупады, когда выпустили книжку, он по этой книге там читал Бхагавад-гиту, а потом стали печатать другие. Первые ученики Прабхупады, они, ну, у них же есть книжка. А потом, когда они сунулись в дно, они говорят, это вообще не оно. И вы думаете, с Библией не так, что ли? Потому что, ну, есть надрелигиозные структуры, которые вот этим хорошо занимаются. Так. Так, зачем я это все говорю? Так, мы можем остаться в одиночестве. Ты вот идешь, вот решил, и ты остаешься в одиночестве. И что делает дьявол или люди, которые под его руководством действуют? Их самая главная цель – разъединить людей, которые начинают идти к Богу. Идти к Богу – это не обязательно в церковь входит. Идти к Богу – это, ну, это просто идти к Богу, быть просто хорошим человеком. Забастовку ли они организовывают, или как раз предложение, или вот врачи там объединяются, говорят, да сколько можно, народ умрет, вот лекарство же готовое. Им надо объединяться, их по одному перещелкают. Разделяй и властвуй. А люди, которые материалисты, следуют своему гороскопу, они по вгуне там благости, они уже разделены, они уже каждый сам по себе. Они занимаются самосовершенствованием. Люди духовные не занимаются самосовершенствованием. Они уже живут. Они уже живут, они уже растут, они уже двигаются, они уже ничего не имеют, и имеют одновременно все. Они ничем не торгуют. Они, понимаете, сколько людей попродавалось, сколько людей, я, знаете, я не сужу людей, потому что они стали хуже. Я их как бы благодарен людям, которые хорошо начали и потом плохо закончили. Ну и что они плохо закончили? За то, что они что-то хорошее внесли. Вот. Например, вот Арчи Деви, она такое сделала, она такая молодец. Ну сейчас торгует своей Бхагавад-гитой. Ну и что? Ну и денег не хватает женщине. Вот. И я не могу уже опубликовать ее там Бхагавад-гиту там в цифровом формате, потому что вот у ней все права защищены там или что-то. Вот. Но то, что она сделала, понимаете, это уже не та Арчи Деви. Ну что-то, понимаете, как только ты начал торговать, все, ты приехал, ты аматериализовался, ты никакой вообще не гуру. Никакой ты не гуру. Потому что ты все, кто торгует этим, все. Ты можешь зарабатывать на хлеб насущный для поддержания вот этих планет. Но если ты позиционируешь себя вот в каком-то в таланте, и ты за это берешь, это не обязательно учить какой-то религии, не обязательно. И ты за это берешь, все. Этого достаточно.
То есть любые даже тренинговые компании себе деньги.
Во, пожертвования, мы вот. Не, есть пожертвования, а это, знаете, сейчас шутят так. Раньше был культ личности, вот во всех религиях есть культ личности, да? А сейчас в религиях не культ личности, сейчас там культ на личности. Куда ни придешь, что-то говорят, и в конце, ну и надо ж, вот Богу ж надо помочь, ему там денег не хватает на храм, там, на вот это, на это. Нет, это должно быть позыв твоего сердца. Если нет позыва, не надо. Потому что такие деньги, которые потому что надо, они... тебя не продвинут в этом в духовном, а значит просто в жизни не продвинут. Не надо. Жалко, не надо. Ты хуже сделаешь, если ты там отдашь деньги, и при этом тебе это как жаба называется, да? Самый страшный зверь — жаба для человека. Самый такой противный. Потому что, ты не чувствуешь, что ты подключен к безлимитному источнику. И зачем я это все говорю? Если у тебя нет друзей, сообщников, соратников, единомышленников, и у тебя такая вот от Бога, такая, это значит, оно не от Бога. Первый признак, у тебя есть единомышленники. Ты не один такой дурак среди всех, отличаешься. Есть какой-то еще один такой, понимаете? Вот. И поэтому хочется и так сказать по очереди. В Библии написано, если двое-трое собрались во имя мое — это значит любое дело от Бога, во имя мое, то есть какой-то один проект, но к тебе как-то подтянулись, это от Бога. А если, и нигде написано один. И нигде не написано, что вот Бог пришел и тут разобрался со всеми демонами и там освободил праведников. Господь, когда является воплощением Господа, всегда является в компании. Даже Бог, которому ничего не надо, который в каждом вот это сидит и может каждый мир. И то он приходит с компанией, он приходит не один. А если ты, в тебе Бог проявляется, прорастает тоже как в качестве какого-то проекта, тут обязательно должна быть компания. Даже вот это делали опыт, знаете как, человеку можно по-разному нервы потрепать, сильным звуком, хрюкнули чем-то там сзади, звук там, свет моргает, и психика вот так вот, да. Брали обезьян, ближе похоже, приматы на человека похоже, вот клетка, и вот это, раз, их психика быстро выходила из строя. А как измеряли, просто датчиками их обвешивали и смотрели, как там пульс, как там давление, как там температура, все изменяется, как человек реагирует. То есть если у человека железнобетонная психика, а это бывает, когда он сильно занят, когда у него есть вот эта цель, а окружающий для него вообще никак не на него не влияет. Вот эта вот психика, она только от занятости бывает. Вот. А потом взяли двух обезьянок, посадили рядышком. В одной клетке рядышком, не то, что они там друзья были, не то, что они там как муж и жена там были, нет. Они просто рядом, две обезьяны. И также стали блымать. Оказалось, что показатели вдвое меньше. То есть ситуация в два раза меньше травмировала каждую обезьяну. Вывод. Найди себе вторую обезьяну. Важно учиться у природы. То же самое. Найди себе вторую обезьяну. Потому что мир будет тебя раздражать. И куда пошел? Ты видишь, все туда, а ты куда? Все же по течению плывут, а ты куда? А ты куда против течения? Тебе нужна вторая обезьяна, как минимум. Если второй обезьяны нет, это означает, что ты не можешь дружить. Ты хочешь жить один, ты не можешь дружить. То есть у тебя нет друга. А для Божьего, для какого дела? А Божье дело обязательно тебе друг какой-то будет. Обязательно тебе кто-то поддержит. Он может тебя поддержать на каком-то этапе, потом что-то сменится, но ты никогда не будешь один. Не просто вот у меня Господь, и я не один всегда с Ним. Нет, нет. Конкретно кто-то подтянется. Это правило. Это правило. Вот хочу по этому поводу прочитать, ну, Библию возьмем, например. Вот история. История, я вот про Павла люблю читать, историю всякие, у него много. Там был, у Павла был, как сказать, вторая обезьяна, что ли. Там есть Павел, и там есть было такое имя Сила с большой буквы. Ну, имя мужчины Сила называется. Интересно, да? И вот они пошли. Они сразу пошли против течения. Вот что пишется. Это в Деяниях апостола. Тут вообще все, там Павел там дальше расписывает письма его. А вот что он делал. И случилось, когда мы шли на место молитвы, встретились нам служанка, одержимая духом прорицания, которая предсказывала будущее и приносила немалый доход своим хозяевам. То есть вот хозяева, вот служанка, к ней приходят, и за небольшое вознаграждение она им рассказывает будущее, но доход, естественно, получали хозяева. Она служанка, да? Вот такое она, таким животным. А поскольку она видела будущее, она смотрит на них и видит, что это люди необычные. Стала за ними ходить, следуя за Павлом и за нами. Она кричала: «Эти люди слуги Бога возвышенного, они возвещают нам путь к спасению», говорила она много дней. Но Павел, и в общем она достала их своими криками, но Павел, досадуя, повернулся и сказал духу, владевшему ею: «Приказывайте именем Иисуса Христа выйти с нее». Он вышел из нее и в тот же миг. Когда же хозяева ее увидели, что исчезла надежда на доход, понимаете, ключевое, вот эти люди, которые, весь материальный мир — это надежда правящей элиты на доход. Как только человек становится неуправляемым, то есть управляемый Духом Святым, или там Параматма говорится, у Параматмы есть имя Антарьяме, вот этим Антарьяме, то он мало того, что приносит, то есть овца от стада отбивается, это раз, во-вторых, эта овца может за ней увязаться какие-то другие еще овцы. И люди восстают. И эти люди, знаете, это не просто вот какая-то элита, там сейчас мы тебя это сделаем. Восстают самые простые вот эти овцы из зависти. Самые такие, которые влипли в систему. Жить без нее не могут, потому что очень зависимы. И они будут драться за эту систему и защищать эту систему. Даже хозяева могут не смотреть. И вот тут так и произошло. То есть я говорю о чем. Когда хозяева увидели, что исчезла надежда на доход, они схватили Павла, Силу, повели Силой на рыночную площадь к властям. И приведя их к предводителям, сказали: «Эти люди всех взбудоражили наш город, проповедуя обычаи, которые мы не должны принимать и исполнять». И народ тоже стал против Павла и Силы. И судьи сорвали с них одежду. Сорвали с них одежду. Знаете, вот когда распинали там Иисуса Христа, когда рисуют Иисуса Христа, у него такая типа надбедренная повязка, на самом деле их распинали голыми. Чтобы все видели, вот они, обыкновенные люди, фу, срамные какие-то. Чтобы, знаете, опозорить и унизить. Довести как до животных, там не было приличий. И вот, и сейчас это все остается. Надо человека опозорить перед другими. Что он, смотрите, он никакой не пророк, он не от Бога вообще. Посмотрите, он, вы прилично выглядите, респектабельно, а эти люди не респектабельны. И поэтому, если ты один, если вас двое, то их Господь среди вас. То есть второй человек не условие присутствия Бога, а симптоматика присутствия Бога. В Бхагавад-гите написано, вот Арджуна говорит, поскольку ты мне друг, я тебе сейчас явлю свое могущество. Почему? Потому что взаимоотношения с Богом могут быть разные. Есть родительские отношения, у нас их мало. Вот, у меня родителей мало, родительские отношения. Какие у нас у человеков есть, и с Богом такие же могут быть. И если у меня нормальные родительские отношения, значит между нами Бог есть. А если просто я понимаю, что он меня родил, и я ему что-то должен там по планетам, вот, он фактически мне, ну, у нас живых нет отношений. Есть супружеские отношения, и супруга вот тоже одна, ну там где гарем, ну пускай их 100 будет. Но вот дружить-то я могу-то со всеми. Дружить. И поэтому могущество открывается в дружбе. В дружбе. Потому что любой подошел, и он обладает качеством, которое дополняет меня, и мы какое-то дело можем Божье тянуть. Вот если у тебя нет друзей, нету друзей в деле Божьем, значит погоди пока. Погоди пока. А отвернутся многие. И отвернутся даже твои друзья, которые были друзья, они, ну, говорится так, что придут настоящие друзья. Когда ты начинаешь вести, тащить Божье дело, все вот эти по планетам друзья уходят, и появляются настоящие друзья. Но и появляются настоящие враги. Смысл жизни которых тебя убить, так говорится. Но пока ты не сделаешь свое предназначение, ты защищен. Итак, народ, я к чему говорю? Что то, что мы говорили, вот это вот. У тебя есть друзья, нет друзей. Ну и значит, пока копайся в своих планетках. Слушай, что тебе расскажут. Они тебе рассказывают иногда по радио гороскоп сегодня, близнецам, вот то-то, то-то, то. И многим совпадает. Это значит, по течению плывет орава такая близнецов. Да если ты от Бога, тебе ни один гороскоп не предскажет. Не предскажет. Вот, да простят меня астрологи, но это так. Это так. Астрология – материальная наука, точная наука, известная наука. Я говорю о неизвестном Боге. Неизвестный Бог, он там есть. Можно воспользоваться, но там можно узнать, где, в какой деятельности, чего тебе опасаться, кто является врагом твоего призвания. Смотреть, в каком секторе у тебя это, а если что-то появилось в секторе, вот это твои 5 копеек, которые у тебя будет страшное искушение всунуть туда, и ты этим все испортишь. Потому что это твое, и ты можешь этим загордиться случайно. Ты не можешь этим не гордиться. Но когда у тебя там все голо, ничего нету, ты понимаешь, что это не ты сделал, тебе не придет в голову гордиться. Просто не придет в голову. И там будут чудеса. Ты будешь понимать, что да, это действительно Бог. Ты вообще тут цепь таких совпадений, случайностей. Ты чудом смерти избежал. Тебя вознесли там выше всех. И все. И ты понимаешь, что ты точно знаешь, что нет заслуги. А где есть заслуга, там все. Итак, ну сейчас мысль у нас такая, что у тебя кто-то должен быть рядом. Это твой, ну, твоя зеленая лампочка, что ты все-таки это, тебя кто-то поддерживает. Судьи, сорвав с них одежду, приказали их избить палками. И нанеся им множество ударов, они бросили их в темницу. Вот. Ну дальше. Чудесное освобождение Павла и Силы, рассказывается, вот потому что они были двое, и что они делали? Они начали петь, там что-то, там, славу Господа стали петь, и Бог явился, и они не показывали друг другу, там вот, знаете, как иногда проходишь медосмотр, там сидят и хвастаются, а у меня вот здесь, вот, да что там у тебя, а вот у меня вот хвастаются, они в тюрьме не хвастались ничем, а про Бога там, да, делали, что могли, случилось чудо, с них эти оковы пали, там тюрьма разрушилась, такое вот было. если вас двое. Если ты один, нет такого чуда. Если двое, трое попросят во имя мое, будет им дано. Вот. У тебя должен быть друг, который тоже горит этим. Горит этим. Если ты пока один горишь. Бог дает полномочия. Когда Шрила Прабхупада приходил в какой-то город, он посмотрел так и говорил, этот город принадлежит Кришне. И репортеры, которые там были, бизнесмены, они смотрели на этого такого маленького садху и думают, откуда он вообще такой взялся, и никто не смог ему возражать. Он говорил с силой. Когда Христос приходил и говорил, все говорили, а кто он такой, что с какой властью он говорит? У человека чувствуется власть. Знаете, уверенность. Ты не можешь говорить уверенно, не можешь убедить никого ни в чем, если ты сам в этом не уверен. Если ты этого не видел. То есть уверен, вера. Ты это должен видеть, не понаслышке. Это должен быть твой опыт. И вот в связи с этим. Есть такая книга. Книга Бхактивиданта Садху Свами. Называется «Откуда приходит полномочия». И вот в выступлении он пишет. В этой книге мы не выражаем официальную позицию Национального совета Российского ИСКОН по вопросам лидерства. А человек, который с Богом, он не лидер не может быть. Он обязательно лидер. Но предлагаем вам присоединиться к совместному осмыслению видения Шрилы Прабхупады относительно принципов руководства ИСКОН. Официальная версия, авторитет назначается сверху. А вы, овцы, давайте, что вам рассказали умные эти. По версии Шрилы Прабхупады, авторитет выбирается снизу. Лидер самопроявляется, не назначается, в зависимости от своей национальности, исповедания чего-то. Просто видит, вот... И можно сказать, да это какое-то зверство, да? Как среди волков вожак стаи кто-то, да? Который там больше всех, вожак стаи, он может защитить. Народ выбирает того, кто защищает их. Они выбирают, да, будь главным, будь нашим вождем, будь вожаком, как стаи, как просто это. Почему? И этот человек, как он и с Богом, потому что он любит их. Он любит их, он за них всю жизнь свою порвет, но сделает. Вот. А когда назначают, он только высасывает у этого, понимаете? И вот Бхактивиданта Садху Свами честно пишет вот так. Вот так должно быть. Он пишет о настоящих лидерах, о божьих лидерах. А, ну, видите, смелый человек находится в рядах организованной религии. Не боится, заслуживает уважения. Так, времени остается. Сейчас я вам прочитаю некоторые вещи. Давайте я вам прочитаю просто хорошие новости. Что в мире происходит сейчас? Вот сейчас. Хорошие новости. Значит, Беларусь, то есть тоже в миссии, хорошие новости, это значит, божьи люди взяли и сказали, будет вот так. И течение, вот это вот сатанинское течение, которое нас несет туда и смывает все дальше, ближе к животным, к управляемым людям, взяли и приостановили. Например, Беларусь отказалась пускать украинцев по биопаспортам. Интересно, да? Биопаспорта, ну, пластиковые, знаете, такие вот, где там все твои данные. Весь мир к этому готовится, и Россия там к этому готовится, и Япония тоже к этому готовится. Кстати, именно там вот это цунами было, там реактор взорвался, и там вот этот завод развалился. Там все правильно было, развалилось. А вот кто-то в Беларуси, это не Беларусь отказалась, это там были конкретные люди, которые это сделали. Или Китай. Запретили сериалы с сексом, геями и ведьмами. Взяли. А я слышал, там куклу Барби запретили детям показывать. Потому что у них неправильное восприятие. И потом женщины уродуют себя, они вообще на женщин не похожи становятся, потому что Барби насмотрелись. И потом этот стереотип ничем не вышибешь. И они действительно думают, что так красиво. А вот плохие новости. Сидней впервые прошел Сидней, ну, Австралия, да? Прошел гей-парад. Впервые прошел. Вот там вот люди как-то поддались на вот это вот. Или вот Бхакти Програм продают, это тоже плохая новость. Это плохая новость. Борются две силы. Тот, кто управляет вот этим материализацией, и борются проснувшиеся уже вот эти люди. Они не просто открыли свой талант и хорошо картинки рисуют, или хорошую музыку сочиняют. Они противостоят вот этому всему и спасают других еще людей. Не только о себе думают, как бы покрасоваться. Нет. Они не думают о своем развитии, о своем саморазвитии, о своем самосовершенствовании. Они думают о других. Потому что талант, он не для себя. Как только ты его делаешь для других, тогда он развивается. Как только ты делаешь для себя, чтобы потом его подороже продать, все, ты на дьявола сразу продать. Клеймо с ценой на Божьем не надо ставить. Это бесценно. Бесценно. Чудо бесценно. Там нет амортизационных расходов, там нет ничего вот этого, понимаете? Там не за что начислять. И вот я хотел ответить на вопрос. Я его начал не как это, а как, может быть, их в мешок до всех завязать и зажить хорошо? А что, во-первых, есть. Сатанисты нужны. Почему нужны? Почему? Потому что это прививка, с чего мы начали. Что Бог, он и черный, он и белый. И тот, кто не понимает... Я вам зачитаю просто сошью, что... А, не взял, наверное. Я не взял эту книжку.
А?
А, вот, взял книжку. Шри Шупанишат. Те, кто поклоняется... Мантра 12-я. Мадхвачарья. Очень уважаемый такой человек. Те, кто поклоняется Господу только как разрушителю страдания и невежества... не принимая Господа как Творца благих качеств, отправляется в глубокую тьму. Те, кто поклоняется по-простому Господу, который организует войны, организует всякие безобразия, оказывается, отправляется в глубокую тьму. А те, кто поклоняется Господу только как Творцу блаженства, знания, не принимая Господа как разрушителя плохих качеств, отправляется даже в более глубокую тьму. Те, кто воспринимает Господа чисто как любовь, и все, а как дьявола не воспринимают, отправляются в более глубокую тьму, чем сатанисты. Понимаете? А религия на этом построена. Почему? Потому что вот это разрушению подлежит только то, только вот это вот подлежит, где твои планетки стоят. Кратковременные проекты. Ты должен стать участником вечного проекта, непонятного, неопознанного, но вечного проекта. И он у тебя есть. Где? О, где планет нет, вот там он и есть. Никто его не знает поэтому. Совершенно секретно. Может быть, так лекцию называть? Совершенно секретно. И правильно разрушают все вот эти, потому что основная масса по своим гороскопам живет. Удачно она живет по ним или неудачно, исполняет они. Не... То есть или ты добровольно проходишь, или тебя за ноги и затылком по ступенькам, да так можешь его проходить, но ты его все равно пройдешь. У тебя будет счастливая жизнь, потому что ты все исполнил, ты такой смиренный, пересмиренный, все понимаешь, везде спасибо, пожалуйста, ой, извините, что вы там вы на меня плюнули. Все пройдет, все хорошо будет. Все будет достойно, ты будешь благопристойным, ты будешь, у тебя портрет будет висеть. Вот. Но у тебя не будет чудес-то в жизни. И тебя также похоронят и забудут. И счастья у тебя не будет. Тебе просто боли не будет. У того больно будет по гороскопу. А это по этому же гороскопу, если будешь дергаться, против планеты никуда не дергаешься. Тебе просто не будет больно. Но это не твоя жизнь. Не твоя жизнь. Карма — это не твоя жизнь. Карма — это обусловленность, это рабство, это не жизнь, это смерть. Свою жизнь только. И поэтому вот, вот эту жизнь, которая на самом деле жизнью не является, приходит другой бог, который дьявол, и равняет все, потому что она бесполезная. Она не от Бога. Вот еще по этому же поводу. О, это не... что такое вот это негатив, что такое плохое, что такое сатанисты там. О, это неистребимая двойственность. Сколько ты будешь бежать от тени своей? Сколько отрицать, что после дня неизбежно наступает ночь? И что в твоем сердце здравствует не только любовь, но и жгучая ненависть. Как бы ты узнал, о, как это ненависть. А вспомните Иисуса с плеточкой. А вспомните Прабхупада, когда он разгневался, когда его книжки переписывали. Он там где-то боялись заходить туда. Гневаются святые еще как. А Бхактисиддханта Сарасвати, о, так он вообще своих учеников травил на буддистов, они их били. Не, если это били просто физически, а потом те стенка на стенку шли. И Бхактисиддханта Сарасвати убегал, чтобы его не убили. И там был один такой преданный, похож на Бхактисиддханта Сарасвати, ну такой, знаете. Он выбегал туда, все дают, а вот это он. И начинали его бить, а тот раз убегал. Тот не был такой. И тот держал удар и спасал несколько раз так этого ачарью. Вот, пожалуйста. Гневно, как он рассказывает, о, эти проклятые такие вот там, вообще, какой сленг-то у него вообще. Гнев есть, но он должен быть вовремя. Преданное служение, то есть любовь к Богу, состоит из четырех вещей. Из преданных, то есть друзей моих по ратному этому делу. Раз, из Бога, то есть он у меня есть. Из невинных, кому я должен это рассказать, повыдергивать их, потому что иначе их сатанисты превратят в сатанистов. И чем слабее человек, тем легче его превратить в сатаниста. Ему сказать, знаешь, ты вообще избранная нация, избранный народ и все такое, то он верит это сразу. Сильный человек не сразу поверит. И врагов. Вот четыре составляющих бхакти. Это написано, я не взял, Шримад Бхагаватам, первая часть. Первая, там вот столько там написано. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, враги обязательно будут. Враги. И враги тебя будут продвигать в этом деле. Это означает, что ты идешь, и ты идешь против течения, а не дохлая эта рыба. А если ты идешь, и всем тут проповедуешь, и все тебе кричат, и у тебя врагов нет, извини. Твоя пробовать очень подозрительно. Горе вам, если у вас врагов не будет, так написано. Враги должны быть. Это симптоматика движения, потому что ты не только там благословляешь и чего-то, но ты еще и обличаешь. И написано, Господь сходит, когда, чтобы наказать демонов и этих. Вот не судите, да не судимы будете. Написано, духовный судить может. Душевный не может, духовный может. Вот. То есть вот эти вещи, которые мы считаем, ой, давайте мы от них избавимся. Мы не любим, знаете, мы, вот я пришел такой. Но я не буду вам рассказывать, что у меня дома есть туалет, например. Я не буду рассказывать, не принято разговаривать о смерти, не принято говорить о болячках. Давайте будем о хорошем говорить. Но это тень. Каждое дело сопровождается недостатком. И на самом деле, если ты живешь совершенной жизнью, это не недостатки, это просто как-то от тебя там отваливается, и кому-то, может, оно перейдет, и это, ну, польза будет. Но когда ты на них будешь смотреть, как на недостатки, будешь избавляться, конец твоей жизни вообще. То есть это будет всегда, от нее нельзя избавиться. И более того, вот эти негативные вещи контролируют твой позитив, чтобы ты с дороги не свернил, а они тоже нужны. То есть для машины, чтобы она правильно ездила, прямых дорог не везде бывает, да? Знаете, почему? Ты не один здесь. Тут есть какие-то горы, там есть какой-то спотин, и поэтому тебе надо газ и тормоз. Давайте один газ заведем, и что ты. А вот надо притормозить на повороте. Иначе пропасть. Притормозить на повороте, это значит, ты делаешь благое дело, но сейчас вот тут рядом человек, ты можешь ему повредить, надо аккуратно пройти, чтобы он даже тебя вообще не заметил. Ему это рано слышать. А у тебя тормозов нету. И ты его бах, кувалды знания по голове, и все. определение знаний хуже глупости. А есть одни тормоза. Вот он наручник затянул, и вот все, я святой. Никуда не еду. Есть и такие. Нет, нужен газ и тормоз. Должно быть в тебе и разрушительное начало, и созидательное начало. И поэтому ненависть, но ненависть ни к чему, ни к человеку, а вот понятно к чему, да? К его поступкам. Ненависть к ошибкам. Ненависть к ошибкам. Вы знаете, что ненависть к ошибкам делает? Что такое ненависть к ошибкам? Это четвертая часть. И вот когда нам сказали в религии, что этого не должно быть, нас просто обезоружили. Потому что считается человек животное, который живет по гороскопчику, обладает четырьмя принципами жизни. Секс, оборона, еда и сон. И планета тебе расскажет, где у тебя правильный секс, где у тебя оборона, какая она у тебя будет, как ты будешь спать и так далее. Расскажут. А если ты переквалифицировался и ты начинаешь быть духовным человеком, ты это сбрасываешь, у тебя другие принципы жизни, ты по другим принципам живешь. Это аскетизм, правдивость, милосердие и что там еще, напомни, вывело. Но я хочу сказать, что из этих четырех всего лишь одно мистическое милосердие, потому что там ты просто кидаешься туда, и все. И милосердие состоит из четырех вещей, оказывается. И только одна из этих четырех вещей, опять же, мистическая, это ненависть к боли другого. Представляете, ненависть. Ненависть — это когда ты не считаешь, сколько, хватит у тебя сил, не хватит у тебя сил с этим разобраться. И вот эта ненависть спрятана, там есть дружелюбие, там вот эти все вещи, и вот эта ненависть, когда ты выключаешь мозг, и просто и тогда Господь тебе помогает, и у тебя хватает любых ресурсов. Тогда у тебя безлимитный ресурс, тогда тебе просто вот везет. Стихия огня там присутствует, представляете? Да.
По ходу ее рассказа у меня вот там такие вещи, они человеческие, и мне не сострадать ей хотелось, а отца ее больше как-то, у меня очень сильные такие эмоции гнева. Это можно отнести к тому, что вы только что говорили?
Ну, между отцом и матерью царила гармония. Если женщина жадная, значит ее муж будет мало зарабатывать. Если женщина трусливая, муж ее будет злобствовать, наказывать. Это гармония. Такая гармония. И казалось, знаете, одна женщина, мне рассказывал про одного мужчину, что он и такой, и сякой, и женщину там бьет, но когда познакомились с женщиной, казалось, да мало он ее бьет вообще-то. Потому что если, рядом с ней вот поселили такого, и он ей немножко прикручивает гайки. Гармония уже есть. Мы считаем гармонию, когда всем уютно. Нет, не это гармония. Гармония — это равновесие, чтобы мы не скатились вообще в пропасть самоубийства. Гармония. И поэтому рядом с нами есть добро, а если очень много зла, у тебя, значит, на таком на жестком контроле. Я хочу все-таки дочитать, что вот это зло, смотрите, и люди, которые отвергают зло совершенно, то есть они идут, написано, в более темные вот эти вот. И что в твоем сердце здравствует не только любовь, но и жгучая ненависть. Как бы ты узнал вкус сладкого, не вкушая горького? Тень бессмертная, и встреча с ней неизбежна. Тень, твоя тень. Тень и встреча с ней неизбежна. Наберись смелости, взгляни страхом в лицо, и ты увидишь в этой тени силу, неизведанный раньше тебе источник энергии. Ты просто не умел им правильно пользоваться. Ты отказываешься от того, что делает твой полет полноценным. Тень может стать крыльями, тень может стать твоим оружием. А оружие, судя по тому, что вот мы сегодня обговаривали, тебе понадобится. Не то, что, ой, Господь там расчистит передо мной, иногда тебе надо засучить рукава, как Николай Угодник там устроил мордобой на Вселенском Совете. За что и был прозван Николаем Угодником, а не за те чудеса, которые он делал. За то, что он устроил мордобой. А мы Николай Угодник, за то, что просто там побоксировал немножечко. За истину. Вот и все. Тебе понадобится. И как это? Христос плеточку, Николай Угодник там просто с кафедры одного там как бахнул, и он закувыркался. При наличии своей 300 архиепископов сидело. То есть один встал вот так вот и все. Вот и тебе иногда придется такое делать. И это тень. Ну и что? Иногда возникает вопрос, я такого высокого уровня, такой проповедник, такой я вот такой весь святой, я же с Богом, ну что, Бог не может чудо явить? Чудо имеет, знаете, две стороны. Я явлю чудо, все скажут, о, он чудеса являет, а как же это, а мы ж кто, у нас чудес-то нет. А Господь говорит, ну слушай, у тебя вот тут по планетам хватает, там, кулаков там, да, я беру это и делаю. И это пример окружающим. И говорит, ты, ну, мы тоже так можем, да? Где люди лгут, надо восстановить правду какой-то ценой. Какой-то ценой, потому что ложь есть смерть. В Библии написано, ложь есть смерть. Ложь это то, чего нету в реальности, это иллюзия. Мы должны опираться на твердую почву, чтобы мы шли и не проваливались. А то нам настелили вот этих вот всяких, а его нет. А я думаю, что тяжело идти, а у меня нет опоры под ногами. Мы должны... Проще говоря, вот эти планеты даже вот те планеты, которые мы видим, куда можно прилететь и потоптаться, они менее реальны, чем вот эти пустые места. Потому что это все исчезнет. А то, что ты сделаешь чудесным образом, оно более долговременно. Наше время вышло, я просто хочу еще раз, как всегда мы ничего не успели, но я хочу, где же этот сербский, сказать, что... Бессмертие. Во-первых, бессмертие есть, оно научно есть. Древние говорят, что оно было. Мы не живем, знаете почему? Нам не надо стволовые клетки. Нам не надо, потому что эти стволовые клетки, это мы карму берем того человека, от которых их взяли. Это не выход, это не настоящее бессмертие. Сейчас искусственные клетки делают, они могут мне почку всю полностью искусственную, и она будет работать, как вот это вот, имплантант. Протез. Я могу быть полностью протезированный и вообще тут менять это. Это будет копия моего тела, протез. И он будет работать как живой, но не стареть. И это не бессмертие. Это не бессмертие, то, что там делают, то там в Австралии вот уже сделали. Что 1000 лет можешь жить. Это не бессмертие. Настоящее бессмертие, вот оно, другое. Другое. Чудесным образом. Когда тебе не надо придумывать костыли, задорого покупать вот это. Потому что это на самом деле рабство. Ты, во-первых, если тебе имплантируют чего-то, даже там сердце другого человека, у тебя характер изменится, это будет уже не ты. А робот, так ты вообще управляемый. С той фирмы, которая все это сделала. А настоящее бессмертие, оно нужно только вечным людям и свободным. Это бессмертие, на самом деле рабство, более затяжное только. Лучше помереть вовремя, да реинкарнировать как-то там. Вот что такое жизнь настоящая. И вот я закончу. Всякая истинная молитва – это борьба со смертью. Смерть – это плохо. И отрицание смерти. А всякая истинная молитва – это борьба за жизнь и утверждение жизни.
Вопрос? Священник говорит о жизни как бы телесной. Хотя все православные вроде говорят о подготовке к вечности, к той жизни.
Вот. Презентую. Святитель Николай Сербский. Вот. Один из.
Такой революционер, скажем так.
Да нормальный святой. Любой святой революционер.
Ну, против религии официально.
Да. Ну что, надо нам заканчивать.